Бойцы сидели на стащенных отовсюду лавках и стульях и внимательно следили за происходящим на сцене. Когда я подходил, с нее под громкий хохот и шутки присутствующих стаскивали за поводья коня. Видимо, бедное животное обладало каким-то талантом, который его и заставили продемонстрировать. Потом на краю эстрады появился худой человек с саблей на поясе и лицом сельского атеиста. Он, как я понял, выполнял функции конферансье. Дождавшись, когда шум голосов стихнет, он торжественно сказал: «Конь с двумя хуями — это еще что! Сейчас перед вами выступит рядовой Страминский, который умеет говорить слова русского языка своей жопой и до освобождения народа работал артистом в цирке. Говорит он тихо, так что просьба молчать и не ржать». На сцене появился совершенно лысый молодой человек в очках. Я с удивлением отметил, что в отличие от большинства людей Фурманова, черты его лица вполне интеллигентны и не несут в себе ничего звериного. Это был часто встречающийся тип вечного весельчака с лицом, морщинистым от частых гримас страдания. Он знаком велел подать ему табурет, оперся на него руками и встал к залу боком, повернув к зрителям лицо. «Великий Нострадамус», — спросил он, — «ответь, долго ли еще кровавая гидра врага будет сопротивляться Красной армии?» Он четко выговаривал «А» после «Н», из-за чего за этим именем как бы возникала тень некоего настрадавшегося героя темных пролетарских мифов. Невидимый Нострадамус ответил: «Недолго». «А почему же кровавая гидра врага еще сопротивляется?» — спросил Рот. «Антанта», — ответил невидимый собеседник. Во время ответов губы стоявшего на сцене не шевелились, зато он делал быстрые движения выпеченным задом. Разговор пошел о политике, о здоровье вождей. Ходили слухи, что Ленина с очередным инсультом увезли в горки и к нему пускают только начальника охраны. И зал зачарованно затих. Я сразу же понял, в чем дело. Когда-то давно во Флоренции я видел уличного чревовещателя, вызывавшего дух Данте. Стоящий на сцене разыгрывал нечто похожее, за исключением того, что ответы, даваемые духом, заставляли предположить в Нострадамусе первого марксиста Европы. То, что выступавший был чревовещателем, было ясно по особому звучанию ответов, низкому, как бы воркующему и не очень четкому. Непонятно было только, зачем ему понадобилось убеждать ткачей, что он производит эти звуки задом. Это действительно был крайне интересный вопрос. Сперва я подумал, что нельзя было показывать красным ткачам разговор с духом, потому что по их воззрениям никаких духов не существует. Но потом меня поразила одна догадка. Я вдруг понял, что дело не в этом. Дело было в том, что выступавший этот Сраминский, или как его там, чутьем понял, что только что-то похабное способно вызвать к себе живой интерес этой публики. Само по себе его умение было в этом смысле вполне нейтральным. Насколько я знаю, чревовещатели говорят даже не животом, а просто умеют издавать звуки речи, не размыкая губ. Поэтому и понадобилось выдать его за что-то непристойно омерзительное. О, как я пожалел в эту секунду, что рядом не было кого-нибудь из символистов, Сологуба, например, или еще лучше, Мережковского. Разве можно было бы найти символ глубже, или, лучше сказать, шире? Такова с горечью, думал я, окажется судьба всех искусств в том тупиковом тоннеле, куда нас тащит локомотив истории. Если даже балаганному чревовещателю приходится прибегать к таким трюкам, чтобы поддержать интерес к себе, то что же ждет поэзию? Ей совсем не останется места в новом мире. Или точнее, место будет, но стихи станут интересны только в том случае, если будет известно и документально заверено, что у их автора два хуя, или что он на худой конец способен прочитать их жопой. Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам? Между тем, чревовещатель предсказал близкое крушение царства капитала, затем рассказал избитейший анекдот, который в зале не поняли, и издал на прощание несколько долгих звуков физиологического характера, принятых аудиторией с благодарным смехом. Появился конферансье и объявил мой выход. Поднявшись наверх, По прогибающимся ступеням я встал на краю сцены и молча посмотрел на собравшихся в зале.